По данным следствия, сдетонировала взрывчатка, предназначенная для ремонтно-строительных работ. Она находилась в трех контейнерах. Здание участка разрушено полностью. Большинство погибших – полицейские. В пакистанском городе Карачи объявлен 10-дневный траур в связи с гибелью в Лондоне влиятельного пакистанского политика Имрана Фарука. Один из лидеров, правящей в Карачи партии Муттахида Кауми, был найден мертвым вчера вечером рядом со своим домом в Лондоне. На его теле обнаружено множество резаных ран. 50-летний Фарук много лет жил в Великобритании. В Пакистане он разыскивался по обвинению в ряде тяжких преступлений. Фарук утверждал, что его преследуют по политическим мотивам. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Задержание Ахмеда Закаева в Польше по требованию России. Визит Папы Римского Бенедикта XVI в Великобританию. Отказ ведущего оппозиционного политика участвовать в выборах президента Белоруссии. Покушение в Москве на влиятельного криминального авторитета. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, рубрика «Сетевые разговоры», новости экономики и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В Варшаве задержан один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, прибывший в Польшу для участия во Всемирном конгрессе чеченского народа. На выдаче Закаева настаивает Россия. Ранее Великобритания, где живет Закаев, уже отказывала России в экстрадиции Закаева. Теперь Россия попробует добиться его выдачи от Польши. Российская генпрокуратура уже заявила, что готовит необходимые документы для решения вопроса о экстрадиции Закаева. Подробнее о происходящем в Варшаве корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Ахмед Закаев был на территории Польши еще вчера, однако на конгрессе чеченского народа, который открылся в четверг в подваршавском Пултуске, он не появился.
Ахмед Закаев в Варшаве. Я думаю, что завтра утром он будет принимать участие на конгрессе.
Заявил один из организаторов форума Дэнни Тепс. Но, как оказалось, перед конгрессом Ахмед Закаев намеревался вместе с адвокатом и польскими знакомыми посетить Варшавскую окружную прокуратуру, чтобы лично узнать, почему его разыскивают. Однако около 8 утра Закаева задержали полицейские у дома, где он ночевал, и сами доставили его в прокуратуру.
Не хочу верить, что это возможно.
Я не хочу верить, что экстрадиция Закаева в Россию возможна, но я боюсь, чтобы для добра польско-российских отношений этого не случилось.
Российских и так еще не станет.
Заявил почетный консул Чеченской республики Ичкерия в Польше Адам Боровский. Сам Закаев перед тем, как войти в здание прокуратуры, заявил, что не опасается выдачи в Россию.
Я в любом случае не ожидаю чего-либо, которое может нарушить принципы бюрократии, закон. Я этого не ожидаю, главное. Свободная демократическая страна, правовое государство. И когда я узнал, что возникла такая проблема, я принял решение, что надо прийти.
Представитель прокуратуры Моника Левандовска заявляет, что прокуратура готовится к выполнению обычной в такой ситуации процедуры. Мы пока изучаем документы, и сейчас я не могу сказать, каковы будут наши дальнейшие шаги, пока мы до конца не разберемся с полным набором документов. Между тем, сегодня, выступая в утренней программе Польского радио, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о выдаче Ахмеда Закаева будет приниматься прежде всего в соответствии с интересами Польши, согласно принципам порядочности и справедливости. Россияне объявили Закаева в международный розыск, поэтому полиция обязана его арестовать. Это сделано, но это не означает, что мы будем выполнять заказы России, подчеркнул Туск. Вчера в Брюсселе польский премьер дал понять, что Польша не выдаст Закаева. Могу вас успокоить, сама процедура экстрадиции не обязательно должна закончиться экстрадицией. Российская сторона в этом вопросе не может рассчитывать на такое решение Польши, которое бы ее удовлетворило.
Сторона российская не может рассчитывать на решение Польши, которое бы ее удовлетворило.
Заявил Дональд Туск. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
О реакции, которую вызвало задержание Закаева на конгрессе, рассказывает почетный гость форума, известный журналист Олег Памфилов. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Олег, как сказало задержание Ахмеда Закаева на атмосфере конгресса?
Конечно же, многие люди были расстроены, в первую очередь чеченцы, которые собрались из многих стран Европы и даже издалека. Были расстроены их коллеги, точнее люди, которые приехали на этот конгресс, не чеченцы, приглашенные депутаты парламента Литвы, Эстонии, из Европарламента, другие европейские политики. Но, в принципе, это задержание, как бы не глупо это звучало, было ожидаемым, потому что, скорее всего, Россия поступила именно так. Хотя все прекрасно понимают, что у этого задержания есть, по крайней мере, одно преимущество с точки зрения пиара, или точнее, значимости события. Российская прокуратура, как всегда, сделан намного лучше, чем пиар-агентство.
Олег, кто прибыл сегодня на конгресс и какие прозвучали доклады?
В первую очередь это были выступления людей, которые высказывались в первую очередь о том, в каком положении сейчас находятся чеченцы. Конечно, основной доклад с утра прозвучал, доклад, который сделал Дэнни Тепс, один из организаторов этого конгресса. И это было очень интересное исследование. Исследование положения чеченцев и взаимоотношения с Россией за, по крайней мере, последние несколько десятков лет. Потом начались выступления представителей различных чеченских общин из разных стран, в которых есть одна, может быть, сейчас самая главная проблема для эмигрантов-чеченцев – это взаимоотношения с властями европейских стран, потому что где-то улучшается миграционная политика, где-то ухудшается. Но в целом вот эта вот значительная часть чеченцев, которые вынуждены были уехать из Чечни и которые сейчас приживаются в европейских странах, они сталкиваются вот с этой основной проблемой. Но есть и успешные случаи, когда чеченцы молодые получают хорошее образование в европейских университетах, но по-прежнему для новой волны беженцев и для тех, кто живет уже несколько лет, миграционная политика этих стран – это самое большое препятствие.
О реакции, которую вызвало задержание Ахмеда Закаева в Польше на конгрессе чеченского народа, рассказывал почетный гость форума известный журналист Олег Апанфилов. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
В середине сентября философу Мирабу Мамардашвили исполнилось бы 80 лет.
Меня больше всего беспокоит, я бы сказал так, отсутствие трагического веселья. Когда есть веселье, высшее веселье, оно, по-моему, даже символизировано в евангелических текстах. Когда есть веселье, тогда есть способность понять другого человека.
Мираб Мамардашвили в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне задержаны 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского. В эти дни понтифик находится с визитом в Великобритании. По сообщению BBC, предупреждение о возможном нападении на него поступило по каналам антитеррористических служб. В Польше задержан один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, прибывший в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Закаева власти России обвиняют в терроризм. Он находится в международном розыске. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 19 декабря. В России в ближайшее время не предполагается снижение налогов, но правительство обещает не допустить их фронтального роста. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин. Сегодня в 21 час по московскому времени вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – ремонт жилого дома в Киеве, физиологический радиоочерк. Философ Мираб Мамардашвили вспоминают тбилисские друзья и коллеги. Наши современники – московский музыкант Григорий Кротенко. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, 21 час по московскому времени. Продолжается 4-дневный государственный визит Папы Римского Бенедикта XVI в Великобритании. пятницу и субботу глава Римской католической церкви проводит в Лондоне, где у него большая программа. Визит римского понтифика остается в центре внимания британской общественности. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Второй день визита Бенедикта XVI в Британию начался с его встречи с учащимися британских католических школ в университетском колледже. Около 4000 учащихся британских католических школ, которых в стране около 2000, собрались в зале для встречи с папой. Позднее там же Бенедикт XVI встретился с лидерами различных, в том числе и нехристианских конфессий. Тысячи людей на улицах Лондона приветствовали папу Римского, когда его кортеж направлялся на эту встречу. Позднее в пятницу Бенедикт XVI встречается с главой англиканской церкви архиепископом Кентерберийским Роуэном Уильямсом для совместной молитвы и обсуждения отношений двух церквей. В 17 часов по Гринвичу папа выступит в здании британского парламента перед депутатами Палаты общин и Палаты лордов. Среди почти 2000 приглашенных – Маргарет Тэтчер, Джон Мейджор, Тони Блэр и Гордон Браун. Завершится второй день папского визита вечерней мессой, которую Бенедикт XVI отслужит в Вестминстерском соборе. Высказывания римского понтифика во время его визита вызвали бурную полемику в прессе. Британская общественность очень неоднозначно отнеслась и к самому визиту, и к проповедуемым папой идеям. Антиклерикальные и атеистические организации и общества ополчились на некоторые места в речи главы католической церкви, в которых он резко критикует агрессивный атеизм и сравнивает его с гонениями нацистов на религию. Уже в первый день своего визита, встретившись с королевой Елизаветой II в ее эдинбургской резиденции Холируд-хаус, папа заявил, что попытки нацистов искоренить религию стали непосредственной причиной Холокоста. По его словам, именно религия остается в современном мире подлинным залогом свободы и равенства.
Есть те, кто стремится исключить религиозные верования из общественного обсуждения и даже изобразить религию как угрозу равенству и свободе. Но на самом деле религия – это гарантия подлинной свободы и взаимного уважения, так как она ведет нас к тому, чтобы смотреть на своих ближних, как на братьев и сестер.
Обвинения папы в адрес атеистических организаций, стремящихся, по его словам, выкорчевать религию из общественной жизни, вызвали резкую ответную реакцию со стороны атеистических организаций. Президент Британского национального атеистического общества Терри Сэндерсон заявил, что британский народ обладает не религиозной, а атеистической идентичностью, и что никакие нападки ультраконсервативного католицизма не смогут поколебать его атеистических убеждений, которые достойны не критики, а прославления. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы уже слышали в материале корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной, что выступление папы римского Бенедикта XVI в Великобритании вызвало довольно обильную реакцию в местной прессе. Этой теме посвящен и сегодняшний обзор западной прессы, который подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, давайте поподробнее вы расскажете о том, что пишет британская пресса о приезде папы.
Здравствуйте, Валентин. Вот Бенедикт XVI использовал свой первый государственный визит в Великобританию для начала атаки на атеистический экстремизм и агрессивный атеизм, пишет британская газета «Гардиан». А в американской газете «Нью-Йорк Таймс» свою колонку Рон Коэн начинает с истории. Одной из выгод английского образования было изучение мнемотехники, которая полезна для запоминания событий на этом острове с 1066 года, пишет автор. А запоминать, по его словам, нужно, начиная со списка всех королей и королев, заканчивая привлекающими внимание именами Нед Джордж, со смертью которых пришла к престолу Елизавета II. Другим примером можно назвать судьбу шести жен Генриха VII, то есть разведена, обезглавлена, умерла, разведена, обезглавлена, выжила, пишет автор. Генрих в течение своей жизни часто искал поддержки и одобрения своих разводов папой Римским Римским Климентом IV. Однако ему неоднократно отказывала католическая церковь. И вот в 1953 году Генрих IV разорвал отношения с римско-католической церковью. Так вот, с того времени не было в истории государственных визитов папы в Британию. Это почти 500-летняя пауза в истории завершилась приездом Бенедикта XVI. Валентин.
Малика, и что пишет газета о том, как встретили Бенедикта XVI в Британии?
Ну, газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что его встретили не с распростертыми объятиями, прошу прощения. И это объясняется не просто историческим отвращением к католицизму. Причина кроется гораздо глубже, пишет автор. Англии бы стоило обратить внимание на традиции и отказаться от такой предоставленной чести совершить государственный визит. Ну и убежден автор, Коэн считает, что Бенедикт прибыл в Великобританию после того, как Бельгия забилась в конвульсии от ряда скандалов из-за сексуальных надругательств, совершенных священниками, и приехал после своих поездок в Соединенные Штаты, Ирландию, после Голландии, Австрии и его родной Германии. Далее он приводит в пример доклад, опубликованный на прошлой неделе, который продемонстрировал распространенность проблемы подобных домогательств, что привело к 13 случаям суицида. Прозрачность церкви и открытость по отношению к совершенным преступлениям по-прежнему остаются недоступными, говорит автор. Бенедикт с готовностью проявил желание разобраться в вопросе о том, как и почему сексуальное воздержание священнослужителей привели к сексуальным домогательствам, к несовершеннолетним. И почему стало таким распространенным фактом и внесло в церковь своего рода болезнь. Создается впечатление, что как главный священнослужитель пренебрежительно пытается переключиться на Запад, чтобы сосредоточиться на развитии церкви в развивающихся странах, пишет автор. Так же, как и с мусульманами и иудеями, папа ухитрился докучать англиканской церкви. Остается под вопросом, сможет ли служба в Вестминстерском аббатстве, где были коронованы Генрих VIII и Екатерина, ослабить напряженность, задается вопросом автор колонки. И цитирую в заключении его слова. «Я сомневаюсь в этом. Реформация была предшественником современного мира, на который Ватикан оказался стоящим спиной», завершает таким образом автор колонки в газете «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Спасибо, Мляка. Напомню, что обзор сегодняшней западной прессы, посвященный визиту Папы Римского Бенедикта XVI в Великобритании, подготовила Мляка Рахманова. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вернемся к российским темам. В Москве совершено покушение на влиятельного криминального авторитета. Аслан Усаян, известный как Дед Хасан, был ранен и сейчас находится под охраной в реанимации Боткинской больницы после операции. О том, почему это покушение привлекло такое внимание российской общественности, у эксперта выясняла Любовь Чижова.
Сообщение о покушении на криминального авторитета Аслана Усаяна, известного как Дед Хасан, лидирует в российских новостных рейтингах. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что в известного вора в законе стреляли у подъезда дома на Тверской в Москве, куда он приехал навестить сына. На месте покушения найдены две пули. Скорее всего, в Аслана Усаяна стрелял снайпер, который расположился в доме напротив. Милиция уже обнаружила в одной из квартир автомат Калашникова. Эксперты предполагают, что покушение на деда Хасана может быть связано с убийством другого крупного криминального авторитета Вячеслава Иванькова по кличке Япончик. Месте Аслана Усаяна в российской криминальной иерархии и его деятельности рассказывает криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев.
Дед Хасан – это один из старейших воров в законе. Как говорится, круче него никого нет. Этот человек подчинил себе большинство преступных группировок по всему Союзу, а также в странах Восточной Европы. Я изучал биографию деда Хасана, он же Усаян, я посмотрел во всех крупных разборках на территории бывшего СССР, и везде видны следы Аслана Усаяна. Где-то сходка, там на него ссылаются. Я очень много просто оперативных документов читал милицейских. там сходка на него ссылается, какая-то разборка между ворами в законе, там тоже на него ссылается. Туда он приезжал, там он дал указания и так далее.
Кто может стоять за покушением на Аслана Усаяна?
Для начала надо разобрать версии. Вот, во-первых, можно связать с недавней смертью Япончика. То ли окружение Япончика хотело ему отомстить, может быть, они узнали, что он причастен к этому. Да, это раз версия. Второе, конфликт с другим известным вором в законе, Таро, это Трелониань. Может быть, отсюда был нанесен удар. Ну и третье, это, конечно, олимпийские объекты в Сочи, где, разумеется, криминал такого уровня, как дед Хасан, он не мог обойти это мимо. Разумеется, через подставных лиц он имеет свою долю в строительстве. Возможно, там заказчик чиновник или достаточно крупный силовик.
Что вообще может означать покушение на Аслана Усаяна? Вот какой-то передел сфер влияния криминальных или что?
Ну, все может быть, конечно, может быть. Но такого уровня-то больше не осталось криминальных генералов. Дед Хасан, Япончик, третий, значит, у нас сидит, втором, и четвертый Джамал Солнцевский. Все. То есть можно сказать, что криминалитет российский полностью обезглавлен.
Хорошо это или плохо?
Нет, ну, с одной стороны, конечно, хорошо. Но с другой стороны, вдруг опять начнутся какие-то разборки, там Шушера полезет вверх, будет качать права, чтобы пули не попали в нас. Они будут разбираться, как правило, они стреляют, не разбирая, кто идет, где идет, взрывают, чтобы мы не пострадали.
Сергей, вы отметили, что у Аслана Усаяна могли быть интересы в Сочи, там, где ведется олимпийское строительство. А вообще, что известно о связи российского криминалитета с политикой, с политиками? А
многие чиновники, которые сейчас стоят у руля государства, многие силовики, они поднимались на воровские деньги. То есть воровские общаки, так называемые кассы, да, оплачивали им предвыборные кампании, покупали им дорогие иномарки, особняки. То есть связь идет еще с тех времен, с конца 80-х, с начала 90-х.
Это был криминальный репортер «Новой газеты» Сергей Канев. СМИ сообщают подробности биографии Аслана Усаяна. Дед Хасан родился в 1937 году в Тбилиси. Долго жил в Краснодарском крае, потом перебрался в Москву. В 1994 году захватил основные сферы влияния в Санкт-Петербурге. Сейчас под контролем его группировки незаконный игорный бизнес, оборот наркотиков и оружия, а также добыча природных ресурсов. Об Аслане Усаяне по кличке Дед Хасан говорит генерал-лейтенант милиции, экс-начальник 6-го главного управления МВД СССР, которое занималось борьбой с организованной преступностью, коррупцией и наркобизнесом, писатель Александр Гуров.
Одно из первых мест занимал в иерархии криминальной. Это был очень уважаемый в криминальных кругах, очень авторитетный вор.
Чем он заслужил такое положение вообще?
Ну, чем они заслужили свое положение? Организаторскими способностями, деньгами, силой власти криминальной, твердостью слова, бесстрашием перед тюрьмой. Вот там целый набор есть таких вот. А чем заслужил наш чиновник, например, перед которым мы кланяемся? Вот чем? Вроде бы ничего нет, а мы все ему вылизываем сапоги. Тут хоть объяснение есть. А ведь и там и есть объяснение. Зависимы мы, боимся, чего с нами может случиться. Пойдем к нему на поклон, бумажку подпишет, не посадит. Вот и там то же самое, что ж там те же люди.
Рассказывал генерал-лейтенант милиции Александр Гуров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве сейчас 16 часов и почти уже 30 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне задержаны 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского. По сообщению BBC, предупреждение о возможном нападении на него поступило по каналам антитеррористических служб. В эти дни понтифик находится с визитом в Великобритании. В Польше задержан один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, прибывший в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Закаев, которого власти России обвиняют в терроризме, находится в международном розыске. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 19 декабря. В России в ближайшее время не предполагается снижение налогов, но правительство обещает не допустить их фронтального, цитата, роста. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Арбитражный суд Москвы признал недействительными претензии налоговых органов на сумму около 400 миллионов рублей к компании «Интека», которую возглавляет жена мэра Москвы Елена Батурина. Министерство юстиции России зарегистрировало Киносоюз, альтернативный союзу кинематографистов России. Организатор московских гей-парадов Николай Алексеев намерен попросить политическое убежище в Беларуси. Он заявил, что его фактически выслали из России. Задержанных по делу о покушении на Аслана Усаяна, криминального авторитета по кличке Дед Хасан, пока нет, сообщили представители следствия. Мещанский суд Москвы отклонил иск к метрополитену, поданный в связи с превышением предельной температуры на ряде станций во время аномальной жары этим летом. На Шри-Ланке по меньшей мере 60 человек погибли сегодня в результате взрыва. Сдетонировала находившаяся на складе взрывчатка, предназначавшаяся для ремонтно-строительных работ. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович в течение двух дней проведут серию встреч. Премьер-министр Японии Наото Кан произвел перестановки в правительстве. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Расскажите, пожалуйста, что сегодня сайт предлагает нашим читателям и слушателям.
Добрый день, Валентин. Прежде всего, сегодня дежурит по «Свободе» главный редактор «Радио Свобода» Кирилл Кобрин. Тема его онлайн-разговора с нашими читателями и слушателями – возможно ли полное отделение церкви от государства? Надо сказать, что дискуссия идет достаточно бурно, уже около 100 комментариев и ответов Кирилла. Вы еще можете принять участие в этой дискуссии. Кирилл пообещал разговаривать с читателями и слушателями в режиме онлайн до 21 часа по Москве. Так что милости прошу на сайт «Радио Свобода», чтобы поговорить с главным редактором нашего радио. Какие еще обновления на сайте? Как всегда, право автора – это авторские колонки, которые регулярно публикует сайт «Радио Свобода». И сегодня здесь традиционная колонка писателя Виктора Ерофеева. Она посвящена Фиделю Кастро. В рубрике «Экспертиза», на мой взгляд, один из самых интересных материалов – это комментарий нашего коллеги Вадима Дубнова. Я бы его назвала «Спасти рядового конюха». Вадим комментирует историю с помилованием конюха Рамзана Кадырова, которого осудили в Дубае по делу об убийстве Сулима Ямадаева. На мой взгляд, очень любопытный комментарий. В рубрике «Интервью» Ахмед Закаев о Всемирном чеченском конгрессе. Те, кто следит за информацией, знают, что Ахмед Закаев уже задержан в Польше, и сейчас решается его судьба, поскольку Россия требует его экстрадиции, российская прокуратура требует его экстрадиции. И материал, который появится на сайте буквально через несколько минут, он посвящен одному из самых громких скандалов в интернете. Он обсуждается сегодня и в блогосфере, и на многих сайтах. Дело в том, что 16 сентября завершилась приоритетная регистрация интернет-адресов в кириллической зоне, зоне РФ, и выяснилось, что одним из самых активных покупателей этих доменов стала Федеральная служба охраны. Из 18 тысяч кириллических адресов спецсвязь ФСО зарегистрировала 424, и там полный набор доменов, где фигурирует имя Путина, в том числе Путин 2012, а, допустим, Медведев 2012, такого домена в списке купленных, в базе купленных ФСО нету. Ну, естественно, комментариев тут очень много, и комментарии нашего коллеги, обозревателя «Радио Свобода» Юрия Васильева, скоро появятся на сайте, буквально через несколько минут.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о предвыборной ситуации в Беларуси и о действиях оппозиции перед президентскими выборами, назначенными на конец декабря. Бывший единый кандидат в президенты Беларуси от оппозиции, лидер движения «За свободу» Александр Миленкевич, сегодня заявил об отказе баллотироваться на нынешних президентских выборах. «Не хочу участвовать в спектакле, где один режиссер, один сценарист и один актер». Такие слова приводят сегодняшнее сообщение. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Как подчеркнул Александр Миленкевич на пресс-конференции, главная причина отказа – нежелание властей изменить избирательное законодательство, а именно систему подсчета голосов. Александр Миленкевич подчеркнул, что его решение не означает, что он будет бойкотировать выборы. Когда нет выбора, то площадь – это продолжение борьбы за свободу. Без уличных акций невозможно в авторитарной стране добиваться свободы, сказал Миленкевич. Впрочем, по мнению аналитиков, причиной такого шага лидеры движения за свободу стали разногласия на правом национальном фланге белорусской политики, а также неспособность аккумулировать необходимые для полноценной кампании финансовые ресурсы. Уход из президентской гонки Александра Миленкевича, самого известного, не считая Александра Лукашенко, белорусского политика, кардинальным образом меняет ситуацию в президентской кампании. Среди тех оппозиционных кандидатов, уже заявивших о своем намерении участвовать в выборах, наибольший вес и шансы пройти путь до регистрации имеют лидер кампании «Говори правду» поэт Владимир Некляев, заместитель председателя партии Белорусского народного фронта Григорий Костусев, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Ярослав Романчук, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Все они впервые участвуют в президентских выборах и пока не слишком известны широкой публике. Но, с другой стороны, в белорусских условиях это огромный плюс, потому что, в отличие от других оппозиционных лидеров, они не имеют никакого отрицательного рейтинга. Как решение Миленкевича не баллотироваться на президентских выборах повлияет на ход избирательной кампании? На этот вопрос отвечает политолог, руководитель аналитических проектов информационной кампании «Белопан» Александр Колосковский.
В итоге может обрисоваться конфигурация, которая выгодна для власти и невыгодна для оппозиции. А именно, на одном фланге будет получивший уже ярлык пророссийского кандидата Владимир Некляев, на другом фланге не очень сильный, но выдвинутый для подчеркивания альтернативы представитель проевропейского блока. В итоге, по сути, получится ремейк выборов 2006 года, когда тот же Миленкевич и считавшийся пророссийским Козулин просто разорвали голоса оппозиционного электората.
Считает Александр Класковский. Президентские выборы в Беларуси назначены на 19 декабря. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских политических блогах обсуждают очередную попытку объединения демократических сил страны. Впрочем, в оптимистическом ключе будущее новоявленной коалиции Немцова, Касьянова, Рыжкова и Милова воспринимают лишь сами участники коалиции, хотя даже и в их блогах настораживает переизбыток дежурных клише о тернистом пути, который предстоит пройти движению «За Россию без коррупции и произвола». Борис Немцов пишет у себя в ЖЖ.
«Мы выступаем за европейский выбор России, возвращение страны на демократический и конституционный путь развития. Нам предстоит тернистый и нелегкий путь, но мы готовы его пройти ради того, чтобы Россия стала свободным и успешным государством. Надо забыть про разногласия, набраться терпения и мужества ради этого благородного дела».
Другой участник коалиции Владимир Милов сильной чертой нового объединения считает умение хранить тайны.
«Меня пока приятно удивляют в этой истории конструктивный настрой собравшихся и готовность идти на серьезные уступки друг другу. Реально, я не преувеличиваю. А также полное отсутствие любых информационных сливов, несмотря на более чем 2 месяца интенсивных переговоров. Радует и то, что мои коллеги по новой коалиции на разные интриги не поддались».
Абсолютное большинство блогеров полагают, что стойкость новой коалиции вряд ли понадобится. Пользователь АЛПК представил ее будущее в следующих 5 пунктах.
Первое. До выборов 2011 коалиция не станет партией. Второе. В 2011 она не будет участвовать в выборах, потому что не партия. Третье. Договориться с Яблоком у них не получится из-за собственных амбиций. Четвертое. К 2012 году они опять передерутся, кто из них станет единым кандидатом. Пятое. Вне зависимости от истинности пункта четвертого, кандидата не зарегистрируют.
Пользователь Замиата предпочитает не замечать особенности российских избирательных реалий и критикует коалицию на идейных основаниях.
Не надо быть Нострадамусом, чтобы понять, что у этого проекта нет шансов. Прошлое поколение, место которому на университетских кафедрах, вряд ли сможет еще как-то повлиять на историю. Ведь весь их дискурс «банду Путина под суд» и «даешь демократию» вполне обоснованно глубоко безразличен широким массам. И это тот удивительный случай, когда обычный обыватель в своих мирских заботах куда адекватнее активистов из политической тусовки.
С ним согласен и Эдуард Лимонов, давно заявляющий, что в 2012 году намерен баллотироваться в президенты России.
Единый кандидат-либерал неизбежно не будет пользоваться поддержкой широких масс российских граждан. Выборы 2012 года будут проходить по-прежнему в полицейском государстве. Здесь требуется кандидат-конфликт, а собравшиеся вместе 17 сентября есть кандидаты, чье прошлое связывает их так или иначе с режимом. Фамилия кандидата-конфликта могла бы быть и не Лимонов-Савенко, да вот так случилось, что к этим выборам других приемлемых для всего народа кандидатов природа не приготовила.
Британская благосфера обсуждает речь Бенедикта XVI, находящегося сейчас с государственным визитом в Великобритании. Блогерам не понравились слова понтифика о том, что секуляризация политики ведет к урезанному пониманию человека и общества. В качестве примера атеистического экстремизма папа привел нацизм. В ответ блогер портала Daily Telegraph Том Чиверс приводит несколько отрывков из Mein Kampf, в которых Гитлер утверждает, что его политика, в частности борьба с евреями, укоренена в христианских ценностях. Чиверс не уверен, что нацизм связан с атеизмом.
«Я вовсе не хочу сказать, что христианство несет ответственность за ужасы нацизма. Это было бы глупо. В них виноваты Гитлер и его соратники, а также политическое мышление того времени». Склонность людей собираться в безумные толпы, экономический крах Веймарской республики и, увы, обывательская позиция многих немцев. Однако обвинять в этом атеизм не только глупо, но и исторически недостоверно. Гитлер, как и большинство европейцев своего времени, был христианином и считал, как мы все понимаем ошибочно, что действует согласно воле Божьей.
Исторические споры дополнились политическими, пишет автор блога об атеизме в Ирландии Майкл Нагент.
Папа говорит, что Бог, религия и добродетель исключаются из общественной жизни. При этом он соединяет воедино совершенно разные понятия. Бог – это идея, существующая в умах людей. Каждый имеет право разделять или не разделять эту религиозную идею, и единственный способ обеспечить это право – это нейтральное по данному вопросу государство. Приравнивать отказ от Бога или религии в общественной жизни к отказу от добродетели весьма оскорбительно.
По мнению автора блога GevPolitics Гевина Эйли, церковь не годится на роль защитника прав человека, хотя бы потому, что сама открыто их нарушает.
Папа является главой церкви, цели которой усложнить жизнь малограмотным, гомосексуалистам и детям. Малограмотным, потому что церковь лжет им о пользе контрацепции для контроля рождаемости. Гомосексуалистам, потому что их дегуманизируют и не считают полноправными членами общества. Детей, потому что церковь почему-то считает себя выше государства и защищает растлителей, позволяя им занимать ответственные должности. Пусть люди верят в то, что им нравится, я не против. Пусть это будет целительная сила хрусталя, живущие в саду эльфы или бог, что ничуть не более разумно. Однако они не должны думать, что их вера каким-либо образом может или должна являться основанием для прав человека.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне задержаны 5 человек в связи с информацией о готовящемся покушении на Папу Римского. В Польше задержан один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, прибывший в Варшаву для участия во Всемирном чеченском конгрессе. Выдача Закаева добивается Россия. Лидер белорусского оппозиционного движения «За свободу» Александр Милинкевич заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Беларуси на выборах 19 декабря. В России в ближайшее время не предполагается снижение налогов, но правительство обещает не допустить их фронтального, цитата, «роста». Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин. Арбитражный суд Москвы признал недействительными претензии налоговых органов на сумму около 400 миллионов рублей компании «Интека», которую возглавляет жена мэра Москвы Елена Батурина. Министерство юстиции России зарегистрировало «Киносоюз» — альтернативный союз кинематографистов России.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский лес обсудили, но не спасли. Репортаж из общественной палаты.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин о перспективах объединения демократической оппозиции.
Право автора.
Революционер на пенсии. Писатель Виктор Ерофеев прощается с Фиделем Кастро.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас очередь для новостей экономики. В Государственную Думу России внесен законопроект о восстановлении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы частных лиц, отмененной почти 10 лет назад. Впрочем, как прогнозируют эксперты, до очередных выборов главы государства эта тема вряд ли будет актуальна. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» при поддержке лидера партии, председателя Совета Федерации Сергея Миронова, предложила Нижней Палате парламента законопроект, предусматривающий отмену плоской шкалы подоходного налога и возвращение к прежней прогрессивной системе его взимания. Действующая 13-процентная ставка налога, согласно тексту, должна сохраниться только для зарплат не более 3 миллионов рублей в год. Далее, по мере роста доходов, она увеличивается вплоть до 50%. Единая ставка налога на доходы частных лиц была введена в стране с 2001 года под предлогом борьбы с теневыми зарплатами, и, как считает большинство экспертов, эту задачу достаточно успешно помогла решить. Однако в России, прежде всего среди оппозиционных партий, постоянно звучат предложения вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога в целях более справедливого налогообложения наиболее обеспеченной части населения. Говорит член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
В условиях кризиса, в том числе и в социальном плане, всегда обостряются взаимоотношения бедных и богатых. И, конечно, очень многие политические силы, даже те, которые есть в России, и коммунисты, и справедливая Россия, прежде всего, естественно, обращают на это внимание, что богатые богатеют, у нас, как говорят данные Forbes, миллиардеров стало больше, а основная часть населения, конечно, у них доходы не повысились, а у кое-кого даже и снизились. И, конечно, в этих условиях всегда возникает вопрос о том, чтобы надо бы как-то богатых немножко, что называется, попросить их поделиться. И поделиться при помощи прогрессивной шкалы подоходного налога. Это, конечно, вопрос политический. Потому что разумные аргументы о том, что это бесполезно вот сейчас вводить прогрессивную шкалу с точки зрения наполнения бюджета, разумные аргументы не воспринимаются.
А что, по вашему мнению, это за аргументы?
Ну, прежде всего в том, что как только будет введена прогрессивная шкала или хотя бы об этом объявлено, в условиях фактически дырявой финансовой границы нас с внешним миром, действительно богатые люди, у которых будет не 13% налогообложения, а процентов 20, 30, 40, как там будет предложено, это просто люди будут выводить в еще большем количестве денег за границу. Второе. Ведь основная масса денег, которые получают наши богатые, именно самые богатые люди, вокруг которых идут вот эти диспуты, это не зарплата, с которой берется 13%. Это дивиденды от обладания собственностью, акциями и так далее. Там процент другой, намного ниже, там 8%. Значит, там другой налог. И поэтому даже введение прогрессивной шкалы именно на заработную плату, фактически, налогообложение, оно будет мимо вот этой цели, о которой говорят. Это ударит по людям, которые, да, более-менее прилично зарабатывают, но это наемные работники. Это снова не вот те буржуины, капиталисты, о которых сейчас так много говорят. Ну и третье, налоговое администрирование у нас очень плохое. И возможности даже принудить человека каким-то образом платить вот эти повышенные шкалы гипотетические подоходного налога, они, конечно, очень и очень ограничены.
То есть вы сомневаетесь в том, что после фактического повышения повышения ставок подоходного налога, и даже в случае заметного улучшения его администрирования, собираемость может заметно улучшиться.
Не собрать. Даже если будет идеальное администрирование, я повторяю, из-за того, что основные доходы сверхбогатых людей – это другой налог. И то, что есть возможности для вывода денег, очень хорошие возможности, за границу, которые вообще не облагаются никакими фактически налогами, то даже при самом хорошем налоговом администрировании, я думаю, что никакого эффекта особо не будет.
Тем не менее, нельзя отрицать определенную справедливость аргументов оппозиции, связанных с разницей в налогообложении бедных и богатых российских граждан. На ваш взгляд, как эту проблему следует решать?
Я считаю, что есть на самом деле намного больше резервов для того, чтобы вот этот социальный запрос, который идет от значительной части населения, каким-то образом удовлетворить, не трогая вот эту 13-процентную шкалу. Первое. Это, конечно, налоги на дивиденды. Это надо пересматривать, возможно, надо повышать, и это вопрос для обсуждения. Почему-то об этом мало кто говорит. Второе. Это социальные взносы. Ну да, действительно, с 2011 года страховые социальные взносы будут повышены довольно существенно. Бизнес категорически, конечно, против, но это надо последовательно проводить. Но при повышении в будущем социальных взносов введена ведь максимальный размер заработной платы, с которой они берутся, 415 тысяч рублей в год. Свыше этого социальные взносы нулевые. Так давайте, может быть, вот эти социальные взносы обязательные, пенсионный фонд, медстрах, соцстрах, в том числе повышенные, давайте брать со всех заработных плат, в том числе и очень высоких. И, кстати, это справедливо, потому что даже богатые люди, которые получают хорошую заработную плату, нуждаются и в пенсионном обеспечении, и в медицинском обслуживании, и так далее. И с политической точки зрения, с точки зрения вот этого запроса, который у нас все идет, это тоже будет, мне кажется, достаточно разумно и аргументированно.
Как вы считаете, можно ли все-таки в какой-то обозримой перспективе ожидать тех или иных изменений в системе взимания подоходного налога?
Я думаю, что в ближайшие годы ничего здесь, никаких изменений не будут производиться, никакой шкалы прогрессивной вводиться здесь не будет, равно так же, как и не будет вводиться вот то, о чем я говорил, то повышение налога на дивиденды, повышение и распространение обязательных социальных взносов на всю заработную плату, а не только на какую-то ее часть. Я думаю, что, по крайней мере, до 2012 года, когда будет заканчиваться наш вот этот политический цикл, никаких здесь изменений, мне кажется, сделано не будет.
Это был член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого часа программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. В Великобритании принят закон о взяточничестве, направленный на защиту британских экономических интересов внутри страны и за рубежом. В частности, он касается деятельности британских компаний в России и зарегистрированных в Британии российских фирм, практикующих взятки и так называемые откаты российским чиновникам и дистрибьюторам, рассказывает Наталья Голицына.
Британия – одна из самых свободных от коррупции стран. Взятка в правительственной, финансовой или экономической сфере – здесь редкое явление. Однако практика последних лет свидетельствует о том, что когда британские корпорации или финансовые учреждения работают за рубежом, скажем, в странах Азии, Африки или в России, они становятся объектами вымогательства. Чиновники, от которых зависит получение контракта, местные закупщики и дистрибьюторы, требуют откатов и взяток. Многочисленные жалобы британских бизнесменов в этом отношении в значительной мере касаются России. Принятый британским правительством и одобренный королевой закон о взяточничестве «Bribery Act 2010» призван создать правовые основания для усиления контроля над коррупцией в британской международной торговле и помочь британскому бизнесу в противостоянии вымогательству. Этот закон, который вступит в силу в апреле 2011 года с началом нового финансового года, определяет 4 уголовно наказуемых преступления – предложение или дача взятки, требование или получение взятки, подкуп иностранных должностных лиц, корпоративное бездействие, предотвращение взяточничества. Закон распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Наказания за эти преступления варьируются от крупного штрафа до 10 лет тюремного заключения. О значении принятого в Британии закона о взятках в интервью «Радио Свобода» говорит заместитель директора британской консалтинговой компании «Russia House» Евгений Косевин. Евгений Косевин моделирует ситуацию, в которой закон о взяточничестве может помочь британскому бизнесмену избежать дачи взятки или предоставления отката, не подвергая опасности деловые отношения с иностранным партнером.
Британские компании, они работают по всем странам мира. Этот закон также будет защищать их и давать им возможность предохранять себя от натиска, именно натиска коррупционного вот этого вымогательства, которое присутствует в России явно, точно, и в других странах также, в странах Ближнего, Среднего Востока, Африки. Это поможет британскому бизнесу вести свою деятельность более чистым путем. У них будет прекрасный предлог, если мы скажем, что он приезжает там, в какую-то африканскую страну или в ту же Москву, что, в принципе, не очень отличается. Ему говорят, извините, вы не можете зайти на рынок, если вы, допустим, предложите нам откат или не даете взятку. Он скажет, извините, я с удовольствием быть даже, да, улыбаясь, но мой закон не позволяет. Поэтому войдите в мое положение. Вот такая юмореска, она будет очень хорошо действовать, я думаю. И в частности в России, если мы говорим о России, на Россию это тоже повлияет, несомненно.
Чем же Великобритания так привлекает иностранных, в том числе российских бизнесменов и финансистов, летящих на лондонское Сити, как бабочки на огонь?
С этим законом появился инструмент пресечения и привлечения к ответственности. И в самой Великобритании, потому что Великобритания является популярной площадкой для открытия коммерческих предприятий. Причина является, во-первых, репутация. Даже если российский предприниматель имеет дело с американской компанией или японской, или любой другой, иметь свой офис в Лондоне – это престижно. Поэтому вся деятельность тех российских предпринимателей, которые зарегистрированы или регистрируются в Великобритании, их очень много. Кстати, их очень много с момента развала Советского Союза. Я думаю, если подсчитать, то это будет удивительно услышать цифру, сколько российских начал зарегистрировано в Англии. Поэтому на них это тоже повлияет, естественно, потому что закон покрывает не только британских подданных, но как юридически, так и физически, но и компании, зарегистрированные в Великобритании.
Евгений Косевин считает, что британский закон о взяточничестве неизбежно приведет к снижению уровня и российской коррупции.
Все российско-британские предприятия совместные начнут выстраиваться, подстраиваться под этот закон и его использовать в своей деятельности. Также, когда эта мысль, когда эта идея возможности использовать этот закон и на него ссылаться дойдет и до российских предпринимателей, которые либо пытаются начать свою деятельность, либо пытаются зарегистрироваться в Великобритании, будут знать, что им Великобритания закон предоставляет такую соломинку, что ли, такую поддержку законодательную в пресечении, в предотвращении коррупционных махинаций. То есть те коррупционеры, которые захотят продолжать это, практиковать эти махинации, естественно, им нужно будет либо менять свое месторасположение, либо отказываться от этого.
Говорил заместитель директора британской консалтинговой компании «Russia House» Евгений Косевин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Рубрика «История Запада и Востока» завершила этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего визита мы поговорим о визите Папы Римского Бенедикта XVI в Великобританию, о задержании Ахмеда Закаева в Польше по требованию России, об автопробеге президентов России и Украины и об отказе белорусского оппозиционного политика баллотироваться в президенты. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути в прокуратуру Закаева задержали. Об этом сообщил депутат Европарламента.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович на своих
автомобилях. Все эти разоблачения стали шоком для меня, причиной глубокой
печали. Президент Франции Николя Саркози оказался в центре внимания Европейского
саммита. По мнению экономистов, могло быть и хуже, но правительство повысило размер
пособия. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».